Теперь же вместо нее был покрыт грязью, пузырящийся дождем, скользкий склон. И его пришлось штурмовать, словно неприступную крепость горного герцогства. Где-то на половине подъема Шерон подняла взгляд вверх и увидела, что, несмотря на мглу, в небо поднимается синеватое сияние. Указывающая путь беззвучно выругалась, уже понимая, что скоро увидит, и с упорством продолжила подъем, жалея, что не взяла с собой дорожный посох. Распоясавшийся ветер едва не сорвал с женщины алый плащ. И когда у него это не получалось, отступил. Но тут же подло напал сзади, сильно толкнув в спину, пытаясь заставить упасть на колени, а если повезет, то и столкнуть вниз по холму, на камни. Шерон покачнулась, однако устояла, гневно зарычав. Ей не понравилась увиденная с холма картина. Все живущие в Летосе знают, что если появляется заблудившийся, то пламя рядом с ним меняет цвет. Оно больше не похоже на себя, перестает быть теплым и становится синего цвета. Неважно, где горит, в очаге, в фонаре, на факеле, в костре или же, как сейчас, на маяке. Цвет от него заливал все окрестности ужасающим синим цветом. Волны, каменистая коса, дом Увы, кусты вереска, лицо Вослова и Мика, да и ее тоже, приобрели нереальный, жутковатый оттенок. Это было настолько странно, что несколько секунд она не могла прийти в себя. И вновь вспыхнула молния. Шерон на миг показала, что она разглядела проклятую сторону залива и мрачные, покинутые много веков назад дома. Конечно, этого не могло быть на самом деле. Противоположный берег в ясную погоду не всегда можно увидеть, не говоря уже о таком шторме. «Ты в порядке?» — крикнул ей Вотслав. «Я не думала, что здесь такое». И обратилась к Мику. «Возвращайся назад, найди Мэтуша и Николаса, или любого другого, приведи кого-нибудь из них». Его кобальтовое лицо с запавшими глазами осталось бесстрастным. Ничего не говоря, мужчина поспешил прочь. И, похоже, на чрево кита тьма поглотила лодочника. Шерон вместе с Вотсловом начала спуск по извилистой тропке, то и дело оскальзываясь и взмахивая руками, чтобы удержать равновесие. Потоки холодной воды заливались в ботинки, студя ноги. Несколько раз указывающая чихнула, мечтая сейчас о горячем травяном отваре и теплом одеяле. Но, наконец, им удалось спуститься и в синем свете продолжить путь к берегу, где бушевало море. Стихия бесновалась и ревела, пожирая все остальные звуки. Кувалды морских богов били в скалы, русалки выли вместе с ветром, и женщина старалась не смотреть туда, где хрипели от ярости свирепые волны. Озлобленное море пугало даже того, кто жил с ним бок о бок целую жизнь. Им пришлось пройти по далеко выдающейся в море высококаменистой косе, куда без труда долетали брызги разбивающихся волн, и каждая из них была величиной с дом, к которому они шли. Шерон смотрела под ноги, боясь поскользнуться на влажных камнях. Она не заметила, как полосатый, сложенный из красноватого камня маяк, построенный мастерами Единого Королевства, оказался рядом. Указывающая с облегчением коснулась шершавого, мокрого и ледяного бока строения. Двухэтажный дом Увы находился тут же и был пристроен к маяку около 50 лет назад, после того, как здесь разбился торговый корабль и на берегу оказалось почти два десятка заблудившихся. С тех пор маяк горит каждую ночь. Шерон ни разу не бывала внутри и не представляла, каково расположение комнат. Это сильно осложняло ее работу, так как заблудившийся может быть где угодно. Единственное, что знала девушка, с первого этажа можно легко перейти в маяк. В Авине безостановочно кричали овцы, и даже непогода не могла заглушить их. Животным, в отличие от людей, не требуется пламя, чтобы понять, что рядом с ними опасность. Как и думала Шерон, дверь оказалась заперта, а вот ставни Увы, как всегда, закрыть не потрудился, хотя Йозеф его много раз предупреждал, что это опасная беспечность. Но теперь женщина была благодарна судьбе, что так получилось. «Надо разбить стекло», — проорала указывающая на ухо Вотслову. Но тут расслышал ее только со второго раза. Они нашли невысокое, находящееся на уровне плеч лодочника, окно. Он достал из-под плаща короткую дубинку и одним мощным ударом уничтожил преграду. Затем очистил раму от торчащих в ней острых осколков. Лодочник попытался что-то сказать, но Шерон не услышала, прочла по губам. Внизу 5 комнат и подвал, еще подсобка и выход в маяк. Наверху 4 и чердак. Шерон благодарно кивнула и крикнула: «Жди здесь! Что бы ни случилось, не входи туда, пока горит синий фонарь. Если я не вернусь через полчаса, уходи к холму и дождись кого-нибудь из указывающих». Он показал, что понял. И она, взяв его за руку, сильно сжала ее, показывая этим, что хочет сказать что-то важное. «Если увидишь, что я выхожу из дома, но пламя синее, беги без оглядки». «Знаю. Не в первый раз». В первую ночь заблудившийся скован местом, где умер человек. Он не может покинуть дом в течение суток. Лишь после того, как вновь наступит тьма, ему вольно выйти на улицу. Именно поэтому следует указать ему путь как можно скорее. Любой прохожий, убитый заблудившимся в ночью, сам становится точно таким же. Но это правило не касается указывающих, погибших от рук заблудившегося. Их место не сковывает, и они могут бродить, где им только заблагорассудится. Вудслав вытер рукой мокрое, встревоженное лицо. «Удачи, девочка! Будь осторожна!» Она ободряюще улыбнулась человеку, который когда-то был дружен с ее отцом. Мужчина подхватил ее за талию, легко, точно пушинку, поднял, и спустя мгновение Шерон, ловкая как кошка, оказалась внутри, на скрипящих под ногами стеклянных осколках. Она в последний раз подумала о Найле, чужом ребенке, который теперь стал ее, и занялась работой. Сделав пару шагов от окна, она прижалась к стене и стала прислушиваться. Из-за близости моря это оказалось не так-то просто. Шерон поняла, что ей придется полагаться в основном только на зрение указывающей. Несмотря на то, что в комнате царила непроглядная темень, женщина хорошо видела все в светло-серых оттенках. Грубый стол, трехногий табурет, большой сундук у дальней стены и никого. Здесь неприятно пахло застарелым потом, кислым пивом и гнилым луком. Увы, никогда не отличался чистоплотностью. В соседней комнате горела свеча. Тусклый синеватый свет окутывал дверной проем, ведущий в последующее помещение, зловещей аурой мертвых. Это был единственный выход из комнаты, а потому Шерон, не сводя с него глаз, застывшими от холода пальцами, расстегнул деревянные пуговицы на алом плаще. С него уже натекла целая лужа. Плащ мешал ей двигаться, поэтому без всякой жалости был сброшен на пол. Она поправила врезавшуюся в плечо лямку и все так же настороженно прислушиваясь, развязала тесьму и запустила руку во внутренний карман замшевой сумки, нащупав на дне игральные кости. 2 маленьких, с виду самых обычных кубика, вырезанных из рога нарвала, со стершимися точками на гранях, с тихим стухом упали на грубые доски. Шерон прошептала наговор, и костяшки ожили, покатились туда, где случилась смерть. Она почувствовала, как по пальцам левой руки разливается знакомое тепло, как ладонь начинает печь, и двинулась вперед. Ее поводыри, подстраиваясь под маленькие осторожные шажки хозяйки, вкатились в следующую комнату. Женщина застыла на пороге, изучая большой холл, залитый темно-синим светом. На стене висела пустая вешалка из рогов северного оленя. Рядом стоял грубо сколоченный из досок шкаф, а также полки с глиняной посудой. На придвинутом к стене верстаке, где были разбросаны плотницкие инструменты, в невысокой глиняной плошке таял огарок свечи. Дверей было 2. Они находились напротив друг друга. Одна из них вела на улицу, другая во внутренние помещения. Кости недвусмысленно остановились перед последней, предлагая Шерон нырнуть в чрево затаившегося дома. Возможно, заблудившийся почувствовал ее. И если ему хватало ума затаиться, а такое порой бывает, то рано или поздно он проявит себя. Тварь может быть где угодно. И оставалось надеяться, что она здесь одна. Указывающая путь не знала, кто умер. Уве или его жена. Но если заблудившийся убил человека, то где-то в доме прячутся двое. А это уже серьезный вызов. Разум ей говорил, что лучше дождаться Йозефа или еще кого-нибудь из своих, прежде чем рисковать головой. Но профессиональная гордость не позволяла оставаться на месте. Она лучшая из указывающих города. Это признает даже старик. Она чаще всех из них сражалась с заблудшими и попадала в такие ситуации, в которых не было даже Майка, славящейся своей отчаянностью. Ждать помощи позорно. Особенно если помнить, что Клара ей этого никогда не забудет. Шерон старалась двигаться так, чтобы проход в коридор все время находился перед глазами. Перемещаясь боком, точно краб. Женщина оказалась возле входной двери. Засов был тяжелым, и она подняла его лишь с третьего раза, аккуратно прислонила к стене, толкнула дверь плечом, впуская внутрь грохот волн. Теперь никому не придется влезать в окно, да и ей, если что-то пойдет не так, будет легче выбежать из дома. Тонким стальным стилом, извлеченным из сумки, Шерон нацарапала на темном косяке цепочку корявых символов и, удовлетворившись проделанной работой, убрала его обратно. Выход через дверь для заблудших закрыт. Несколько раз глубоко вздохнув, она отринула волнение и направилась в сторону неосвещенного коридора. Сосредоточенность, холодный расчет, спокойствие, внимательность, осторожность. Пять составляющих успеха в работе, указывающие путь. Это правило вбил в нее Йозеф, когда она была еще ребенком, и ее дар только пробуждался. Тишина, запах воска, лука, сырых тряпок. Напротив женщины находилась лестница, ведущая на второй этаж. Направо от нее три оставшиеся комнаты первого этажа. Все двери закрыты. Налево предбанник, ведущий к маяку. Кости, повинуясь ее жесту, покатились туда. Шерон сделала несколько шагов следом за ними и тут же резко повернула голову, вслушиваясь в почудившийся шорох. Это не был постоянный рокот шторма. Ей показалось, что едва различимо скрипнула половица где-то наверху, словно кто-то на нее наступил. Сердце стукнуло, замерло и застучало с удвоенной силой. Шерон застыла, повернувшись к лестнице. Прошло три долгие тягучие минуты, но больше ничего услышать не удалось. Мрачный грязный дом, окутанный во все оттенки серого, словно бы насмехался над непрошенной гостьей. Если на втором этаже кто-то есть, то он не спешит появляться. Она быстро прикинула варианты, и по пальцам левой руки пробежали гневные золотистые искры. Шерон решила повременить с подъемом наверх, хотя не сомневалась, что там кто-то прячется, и следовать за игральными костями в сторону маяка. Она воткнула стальное стело в щель между досками, легонько стукнула по нему ногтем. Сквозь серый металл проступил золотой блеск, и через несколько мгновений стело засияло теплым солнечным светом. Теперь заблудший не пройдет дальше по коридору в комнаты, которую уже успела проверить Шерон. В переходе между домом и маяком хранили лук. Вязанки бледных проросших луковиц висели в прикрепленных к потолку мелкоячеистых рыбацких сетях, источая вокруг себя неприятный застарелый запах и распространяя его по всему дому. Шерон постаралась миновать это место как можно быстрее. На первом этаже маяка горел синий фонарь, полукруглые стены. Сваленные в дальней части помещения лопаты, кирки, какие-то железные воронки, перевернутая бочка из-под масла, низкий потолок и узкая винтовая лестница, уводящая вверх. Кости, точно живые одна за другой, с нетерпением вскочили на первую ступеньку. Шерон вздохнула и поспешила за ними. Она миновала первый виток лестницы, и сверху стало проникать пока еще бледное, синеватое свечение. Где-то на середине пути кости, подпрыгнув, сухо стукнулись друг от друга и остановились. Женщина разочарованно поджала губы, разглядывая растекшееся по ступенькам небольшое бурое пятно. Ее указатели говорили, что именно здесь кто-то умер. Но тела не было. Заблудившийся ушел гулять в поисках живых. Шерон обмакнула палец в жидкость и понюхала. Пятно не имело ничего общего с кровью. Вино, Смотритель маяка при жизни любил заложить за воротник. Вот и допился на свою беду. Наверное, спьяну не смог удержать равновесие и, покатившись по лестнице, свернул себе шею. Она поискала глазами бутылку, но не нашла ее. Видно, та упала вниз, подобрала ставшие бесполезными кости, убрала их в сумку и преодолела еще три витка до застекленной давно немытым стеклом круговой площадки. Никого. Лишь огромное синее пламя танцевало в отведенном для него месте, отражаясь во вращающихся зеркальных поверхностях и кристаллической линзе. Маяк по возрасту не уступал единому королевству, но до сих пор работал исправно. Надо всего лишь наливать масло в емкость и поворачивать бронзовый ключ древнего, созданного волшебниками механизма, не удержавшись всего лишь на мгновение. Шерон подошла к окну и взглянула туда, куда падал медленно ползущий кобальтовый луч света. С высоты бушующее море казалось бескрайним, изменчивым, морщинистым синим одеялом, находящимся в бесконечном движении. Поежившись от увиденного, указывающая начала быстро спускаться. Она устала и желала покончить со всем этим как можно скорее. Задержав дыхание, женщина миновала луковое хранилище, оказалась в коридоре и тут же услышала из дальней комнаты первого этажа приглушенный вскрик, а затем сильный удар, словно что-то тяжелое с размаху врезалось в стену. Левая ладонь Шерон вспыхнула теплым оранжевым светом, пульсирующим в такт биению ее сердца. Она не бросилась на звук, сломя голову, но и медлить не стала. Толкнула дверь, чувствуя, как свет добрался до плеча и видя, что к потолку воспаряют острозвездные искры, распространяя вокруг себя запах свежих апельсинов, таких редких в герцогстве Летос. Вотслав ошибся. Это была не комната, а коридор, который заканчивался еще одной дверью. Заблудившийся оказался в комнате с едва горящим очагом. Она была самой дальней по коридору и самой большой. Тварь пыталась прорваться в небольшую кладовку, где посчастливилось спрятаться жене, смотрителя маяка. Дверь пока держалась, но доски уже трещали. Заблудившийся атаковал преграду молча, бросаясь на нее с разбегу, словно рыба, которая пытается выброситься на берег. Ни звука, ни хрипа, ни стона. Не в правилах потерянных душ разговаривать с живыми. Шерон вошла настолько тихо, что он ее не услышал. Слишком занятый попыткой добыть себе живую плоть. «Отстань от нее», — сказала девушка. Он тут же проворно обернулся на звук, разом забыв о спрятавшейся жертве. Раньше это действительно был Уве. Внешне он выглядел точно так же, как и при жизни. Сухой, сгорбленный, в неряшливой одежде, с красным от вечного пьянства, неопрятным лицом. Он не вызвал ни у кого опасений, если бы не зубы и глаза. Первые больше не были человеческими. Каждый из них напоминал волчий клык. Большие с половину мизинца шерм, желтые и изогнутые, они едва помещались во рту. Женщина знала, на что способны такие вот зубки, и видела, как они могут вырывать целые куски плоти из живых людей. Что же касается глаз, то их и вовсе не было. Глазницы заблудившихся пусты. Именно поэтому заключенные в мертвые тела озлобленные души не могут найти дорогу в мир после смерти. Он оскалился, чувствуя оранжевый свет, исходящий от указывающей, но не смог сдержать своей ненависти и жажды крови. Бросился к ней с невиданным проворством, а затем взвился в воздух в длинном прыжке. С руки Шерон сорвался оранжевый сгусток света. Ударил противника в лицо, и тот, словно врезавшись в невидимую стену, рухнул на пол. Попытался встать, обратив к ней безглазое лицо, словно пытаясь запомнить, и рассыпался миллиардом золотистых искорок, оставив после себя только память. Спустя несколько недолгих секунд искры остыли и превратились в ничто. Душа заблудившегося нашла дорогу в загробный мир. Указывающая, подойдя к кладовке, услышала сдавленные рыдания. «Нора, это Шерон. Открой, пожалуйста». Тишина. «Нора, он ушел. Никому больше не причинит вреда». Послышался звук отодвигаемой мебели, и дверь с потрескавшимися досками приоткрылась всего лишь на дюйм. В следующее мгновение рыдающая от пережитого жена смотрителя маяка –